Говорит Радио Свобода. Для каких целей предназначался склад оружия, найденный в ходе антитеррористической операции, проведенной в Тбилиси?
Такой вот арсенал, который оказался вчера в Тбилиси, это, конечно, совершенно особенный случай.
Можно ли считать возбуждение во Франции уголовного дела против российского сенатора Сулеймана Керимова ударом по Владимиру Путину?
В России давно забыли о том, что такое независимое правосудие, что вообще такое юстиция.
Почему вице-спикер Думы Петр Толстой требует проверить на экстремизм фильм украинского режиссера Евгения Титаренко «Война ради мира».
Ну, может, пан Толстой знает, как можно из документального фильма без закадрового голоса и без каких-то, собственно, направлений героизировать кого-то.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 ноября. Итак, служба государственной безопасности Грузии, сообщая об антитеррористической операции, проведенной в Тбилиси, отказалась назвать имена и гражданство подозреваемых в терроризме, за исключением гражданина Грузии, арестованного еще до начала специальной операции. Впрочем, компетентные источники утверждают, что иностранцы, погибшие во время антитеррористической операции в столице Грузии, выходцы из Чечни, передает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
На протяжении последней четверти века Тбилиси видел многое, в том числе гражданскую войну и бои с применением артиллерии на центральном проспекте Руставели у здания парламента. Но то, что произошло накануне на улице святого отца Габриэла Юродивого, беспрецедентно, поскольку масштабные бои развернулись в одном из самых густонаселенных районов столицы. Такой район в советское время называли спальным. Десятки многоквартирных домов стоят рядом. Во вторник вечером один из таких домов окружили сотрудники службы государственной безопасности. Двумя неделями раньше они получили информацию, что в съемной квартире проживают иностранцы и ведут они себя как-то подозрительно. Ни с кем не общаются, а по ночам вносят в квартиру огромные мешки. Тайная слежка, установленная вокруг многоквартирного дома, показала, что речь, по сути, идет о складе оружия. Грузинские спецслужбы арестовали связного тихих незнакомцев, живущих в трехкомнатной квартире с плотно закрытыми окнами и толстыми занавесками. Связным оказался чеченец-кистинец Ризван Горнакашвили, уроженец Панкисского ущелья Грузии на границе с Чечней с преимущественно чеченским населением. Это ущелье исторически проблемное для Грузии. Сотрудники службы госбезопасности совместно с полицией попытались арестовать квартирантов, но натолкнулись на яростное сопротивление. Осада и штурм продолжались в течение 20 часов. В результате трое подозреваемых в терроризме ликвидированы. Один сотрудник части спецназначения СГБ получил смертельное ранение и скончался в больнице. Еще трое солдат тяжело ранены. Пока грузинские спецслужбы не раскрывают имен. Но достоверно известно, что в квартире находились чеченцы, уроженцы Северного Кавказа. Они воевали в составе запрещенной в России группировки «Исламское государство» и, судя по всему, приехали в Грузию из Сирии. Но с какой целью, все еще не ясно. И для чего им был нужен в мирном городе огромный арсенал оружия? На этот счет у грузинских экспертов различные мнения. Политолог Торники Шарашенидзе сказал в беседе со мной, что экстремисты готовили теракт не против Грузии, а против России.
Я не думаю, что ИГИЛ выбрала Грузию как мишень. Скорее всего, боевики ИГИЛ здесь находились, использовать территорию Грузии, чтобы провести террористические атаки против других стран. В первую очередь против России, потому что это Россия на самом деле победила ИГИЛ, как мы знаем, да.
По мнению публициста Петра Мамрадзе, появление террористов так называемого исламского государства в Грузии напрямую связано с разгромом лже-халифата в Ираке и сейчас уже в Сирии.
Безусловно, это можно связать и логично связать, ибо ведущие специалисты в этой области на Западе уже некоторое время предупреждают, и сейчас предупреждали, предупреждают о том, что после разгрома военного террористы, которые оказались очень плохими солдатами, но которые прекрасные террористы, они, конечно же, продолжат борьбу везде, где только смогут. Будут давить машинами, взрывать, подрывать, расстреливать и так далее. И поэтому исключить то, что произошло в Тбилиси, именно вследствие того, что разгромлен в основном ИГИЛ, им сейчас приходится рассредотачиваться и, скажем, возвращаться многим в Чечню, на Северный Кавказ, и возвращаться в том числе через Тбилиси, это вполне логично, хотя, конечно, следствие должно
Петре, скажите, пожалуйста, а какую роль в этом мог сыграть фактор Панкейского ущелья, региона приграничного с Чечней с преимущественно чеченским населением?
Это тот фактор, что вот через него им легче, конечно, уйти. Вернуться в Чечню. Это налаженное дело было всегда. И во времена Саакашвили это не прекращалось. А потом мы помним эту страшную кровавую операцию в Акватанкуре, когда именно здесь готовили. И Чатаев здесь, так сказать, был как бы сотрудником тогдашней безопасности, госбезопасности Грузии. И всех должны были именно оттуда перевести в Россию. Чем это кончилось, мы знаем, в конце концов. Так что Панкейское ущелье, которое, слава богу, сейчас в целом спокойно и не отличается, так сказать, повышенным риском. Оно, конечно же, то место, через которое легче уйти.
О возможных мотивах террористов накануне важных международных форумов в грузинской столице с «Радио Свобода» беседует кавказовед Мамука Арышидзе. О чем свидетельствует спецоперация? О чем свидетельствует то, что столько оружия оказалось в центре Тбилиси? Вы считаете это опасным прецедентом или симптомом назревающей трагедии?
Фонд международного терроризма приблизился к одной. То, что я предполагал в течение многих лет, вот так наконец принял такие контуры, уже, так сказать, они уже близко. То, что происходит в регионе в целом, сегодняшний факт – это отзвук от происходящего, то, что происходит вокруг. Но я это предполагал, я об этом говорил. Не знаем, правда, эти люди собирались проводить теракт или нет, но присутствие там огромного количества оружия и предполагаемой взрывчатки говорит все-таки об этом. Так как в Тбилиси сейчас проводится несколько очень важных мероприятий, будут проводить в первую очередь форум по Щелковой пути, где будут присутствовать очень высокие, высокопоставленные чиновники из разных стран. Некоторые другие мероприятия, такое как Евровидение и так далее, я думаю, что все-таки это в определенном смысле связано.
Мамука, некоторые эксперты предполагают, что они хотели просто вернуться в Чечню из Сирии, и их целью не было Грузия. Вы согласны?
Нет, потому что они более 2 месяцев находились в Тбилиси. Если бы они собирались в Чечню, они бы так долго тут бы не задержались.
Но что же они в таком случае планировали? Почему они избрали целью Грузию?
Почерк террористов из халифата таков. Они проводят теракты там, где это будет очень резонансно. Проводить в Грузии теракты против мирного населения или даже против дипломатических представительств, это не так резонансно, как, скажем, проводить вот теракт вот во время такого большого форума. Сейчас во время форума, если бы был, скажем, проведен теракт, это было бы тоже очень серьезным резонансным делом.
Скажите, пожалуйста, а насколько они пользовались поддержкой исламистского или экстремистского подполья в самой Грузии, например, в Панкейском ущелье?
В Панкейском ущелье, можно сказать, мягко говоря, все схвачено. Но по Грузии есть и другие районы, где живут представители, потенциальные представители радикального ислама.
Например?
Это Фему Карцли, это некоторые силы Кахетси, это Хаджара и Чайка Укорной Гури. И вот есть Тбилиси, места, где они тоже проживают. Правда, их не очень много, но это не значит ничего, потому что исламскому халифату для своих мероприятий много людей не нужно.
А насколько серьезны угрозы анонимов в социальных сетях после всех событий, что они готовы залить Грузию кровью за смерть братьев и так далее?
Когда я говорил о почерке халифата, международного терроризма, я подразумевал их прагматизм. Они в отместку ничего не делают. Они делают, исходя из прагматических соображений. Если для них это выгодно, если даст им определенные дивиденды, резонанс или, скажем, определенные уступки со стороны правительства, тогда они идут на это дело. А если нет, угрозы останутся угрозами, ничего не решают.
То есть ИГИЛ не мстит, по-вашему?
Может быть, и мстит, но не таким образом, что вы подразумеваете. Если им, я повторюсь, если им нужно будет, они проведут без всякого мщения теракт. А если нужно будет, они назовут этот теракт мщение. Теракт должен быть определенный результат. Просто так они теракт проводить в Грузии не будут.
Заявил Амамука Рашидзе. И все-таки самым тревожным симптомом эксперты считают наличие у террористов целого склада оружия. Достать такой арсенал в самом Тбилиси они вряд ли могли. Значит, в Грузии есть регионы, где можно достать, а затем и транспортировать в столицу большое количество смертоносного груза, складировать его, готовясь к чему-то ужасному. Если тбилисцы, как один из жителей улицы Святого Отца Габриэла Уродивого, не проявят бдительность и не позвонят куда следует, может произойти непоправимое. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». «Новая газета» сообщила сегодня, что лидер самопровозглашенной так называемой Луганской народной республики Игорь Плотницкий покинул подконтрольную сепаратистам территорию и уехал в Россию. Перед этим отстраненный от должности глава так называемого Министерства внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что в Луганске, цитата, пресечена деятельность основных членов некой диверсионной украинской группы. Подтверждения информации о том, что Плотницкий покинул ЛНР, нет. Ранее уже сообщалось о бегстве лидера сепаратистов в Россию, однако позднее он сам опроверг эти сведения. При этом, по данным средств массовой информации, вооруженные люди, которые 21 ноября заняли Луганск, в четверг разблокировали часть города, а также убрали с улиц военную технику. Плотницкий 22 ноября называл происходящее в Луганске попыткой переворота. Информацию о событиях в Луганске собирал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
О конфликте в Луганске стало известно 21 ноября, когда в центре города появились вооруженные автоматами люди в балаклавах. Некоторые из них были в форме «Беркута». До этого лидер так называемой Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявил об увольнении с поста главы МВД ЛНР Игоря Корнета в связи с открытием в отношении него уголовного дела. Однако Корнет уходить в отставку отказался. Он якобы заподозрил высокопоставленных деятелей ЛНР в работе на Киев и приказал своим подчиненным взять под охрану не только объекты министерства, но и прокуратуру и здание местной телерадиокомпании. На второй день противостояния Плотницкий обвинил Корнета в силовом перевороте и захвате власти. Из самого Луганска продолжает приходить весьма противоречивая информация об этом конфликте. О вероятных его причинах рассуждает военный эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков.
Произошли противоречия бизнес-интересов Плотницкого и этого Корнета, потому что все нацелено на бизнес и все нацелено на ограбление территории и собирание определенных денежных сумм для того, чтобы отправлять своим кураторам в качестве там пакетов, откатов для кураторов, которые являются страной Российской Федерации. То есть Плотницкий через сеть супермаркетов и автозаправочных станций он реализовал гуманитарную помощь, которая поступала из Российской Федерации. Таким способом обогащался и платил свою десятину своим кураторам. Другим бизнесменам это не понравилось. Поэтому они выступили против данной политики, и получилось то, что получилось. Потом появились войска, которые неопознаны войска, и появились люди, так называемые зеленые человечки, с белыми повязками. Что это означает? Это как раз военнослужащие Российской Федерации, которых мы называем, их там нет, и которые Российская Федерация готовила, если Украина приняла бы их план мирного регулирования, чтобы они стали бы миротворческими войсками. Значит, второе, что меня больше, опять же, убеждает в том, что версия экономическая. Во время пресс-конференции вот тот Корнет, который якобы глава МВД, это ОРТЛО, заявил уже о том, что вскрыто большая диверсионная разведывательная группа, которая работала на Украину, и это так называемые агенты влияния. Это вот те формы и методы, которые, как и при ГГБ были, и при ФСБ были, они, в принципе, одни и те же, они ничем не поменялись. Задачи они другого ничего не выдумали, и эту схему они и выбросили средства массовой информации. Поэтому я так считаю, что все-таки Плотницкого выдавили, ему посоветовали в Кремле, чтобы он уехал.
Российские СМИ сообщают, что в четверг Игорь Плотницкий и несколько человек из его окружения бежали в Россию. Впрочем, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело», проживавший ранее в Луганске, Дмитрий Снегирев, не верит в информацию о бегстве Плотницкого.
Ну, давайте начнем с того, что информация о том, что Плотницкий покинул Луганск, не подтверждена. Это лишь, скажем так, возможная версия развития событий, опять-таки, которая вброшена в информационное пространство одной из заинтересованных сторон. Поэтому рассматривать ее следует как элемент оперативной игры российских специальных служб. Одного, в принципе, из основных участников событий на востоке Украины, в частности, в Луганске. Поэтому я бы не стал пока доверять этой информации.
А по вашим данным, по каким причинам возник конфликт между Плотницким, которого называют ставленником, Владислава Суркова, помощника российского президента, и Игорем Корнетом, которого считают ставленником российской ФСБ?
В свое время в Луганске было, скажем так, проведено заседание Народного совета самопровозглашенной республики, где Плотницкий выступил с резкой критикой в адрес силовиков, обвинив их в крышевании незаконного вывоза угля на территорию России и, соответственно, ДНР. Чтобы мы понимали объемы вывоза продукции, Украина заплатила в последнее время Российской Федерации приблизительно сумму в 1 миллиард долларов за импорт угля. Уголь этот имеет происхождение, соответственно, и добыт на территориях оккупированных районов Луганской и Донецкой области, чему есть документальное подтверждение, в том числе в фактах, скажем так, возбуждения Генпрокуратурой Украины криминального провадження по данной транспортировке угля. Далее, было четкое, скажем так, указание силовикам о том, что если хотя бы одна машина покинет пределы ЛНР без ведома Плотницкого, либо без учета его экономических интересов, а речь шла о том, что все, скажем так, реализация всего угля была, проходила через так называемое унитарное предприятие, организованное и контролируемое Плотницким, то, соответственно, будет принято кадровое решение. Первым элементом кадровых решений, которое продемонстрировал Плотницким, была добровольная отставка генпрокурора Исмаилова. Впоследствии была попытка устранения Корнета в менее удобной для обоих сторон формы. Но Корнет шел на конфликт, и опять-таки тут следует подчеркнуть, что решение Корнета не самостоятельно. Корнет не самостоятельная фигура. Скорее всего, речь идет о том, что, используя данный конфликт, Российская Федерация постаралась решить для себя два вопроса. Первая – установка контроля за трафиком угля. И второе, соответственно, иметь возможность влияния на наших западных партнеров. Тут уже включены геополитические моменты. В моменте демонстрации возможности создания так называемой Новороссии, объединение ЛНР и ДНР, это фактическое прекращение действий Минских соглашений. И демонстрация неподконтрольности ситуации на оккупированных территориях. Потому что после знаменитого звонка Путина главарям боевиков Плотницкому и Захарченко, соответственно, стало понятно, что Россия не просто контролирует, а абсолютно контролирует данные территории.
Звучат предположения, что поводом к нынешним событиям в Луганске могло стать несогласие Плотницкого с идеей Кремля объединить ЛНР и ДНР в одно образование под руководством нынешнего главы Донецкой республики Александра Захарченко.
Ну, скажем так, никто в Кремле на этом не настаивал, потому как эта тема неоднократно муссировалась и в прессе, и в российской, и, к сожалению, в украинской. Создание проектов «Малороссия», озвученное Захарченком вместо «Новороссии». Но в то же время реакция Кремля была однозначна. То есть это был элемент, опять-таки, шантажа, в первую очередь, наших западных партнеров. Возможности выхода России из, соответственно, нормандского и минского формата. После заявлений Захарченко о создании «Малороссии» звучали заявления того же Пескова и непосредственно, скажем так, Суркова о том, что подобная инициатива – это не более чем видение конкретного человека, то есть Захарченко. Его политические фантазии, которые не имеют под собой ничего, ну, скажем так, реально обоснованного. Я еще раз напомню, и ЛНР, и ДНР – они есть подписантами так называемых Минских соглашений. Поэтому если будет отсутствовать подпись одного из представителей самопровозглашенных республик, это большой позитив для Украины хотя бы в том моменте, что мы выходим с формата Минских соглашений. Они автоматически прекращают свое существование.
А по данным ваших источников, действительно ли были введены в Луганск российские подразделения регулярной армии и военной техники?
Нет такой информации, это опять-таки фейк. К украинской стороны есть возможность отслеживать ситуацию в Луганске. Бронеколонн, которые якобы вошли в Луганск, нет. Ни одного танка на улицах Луганска не замечено. Более того, та колонна, которая якобы зашла с ДНР, она опять-таки не подтверждена, вне зависимости от того, что там, скажем, было приблизительное количество боевиков, порядка 2000 человек. Сейчас на улицах Луганска, за оценками независимых специалистов, а это ОБСЕ, наблюдается и 150-200 вооруженных человек. Но их идентифицируют именно с военнослужащими регулярных войск Российской Федерации, которые, кстати, охраняют правительственный квартал и не дают возможности Корнету реализовать свои преступные, ну там, или амбициозные планы по поводу устранения Плотницкого.
По информации украинской разведки, из банка в Луганска вывезли все наличные средства. Есть также информация о том, что жители массово покидают город. Так ли это?
Ну, вот эта информация, кстати, отвечает действительности, потому как, ну, скажем так, банковские установы, которые работают на данный момент в Луганске, там есть большие проблемы в снятии наличных средств и, скажем, в работе самих банковских установ. Что касается массовой миграции жителей Луганска на территории Российской Федерации, либо на территории контролируемой ЗСУ, но обычный ритм работы контрольно-пропускных пунктов. Поэтому, опять-таки, это российский фейк о массовом выезде граждан Луганска, граждан Украины с оккупированного Луганска, ну, за пределы города.
Говорился председатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Член Совета Федерации от Рязанской области, полковник ФСБ в запасе, обладатель медали за возвращение Крыма Игорь Морозов, сделал репост в Твиттере фотографии якобы убитого ополченца ЛНР, которому перед расстрелом нарисовали свастику на лбу. Об этом сообщает «Открытая Россия». На самом деле на снимке изображен умерший недавно в американской тюрьме серийный убийца Чарльз Мэнсон. Согласно действующему в России законодательству, за любую публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток. Объединенная российская киносеть «Формула кино» и «Синема-парк», которая принадлежит Александру Мамуту, не покажет новый фильм компании Universal Pictures «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли. В российский прокат картина выходит 23 ноября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника на рынке кинопроката. В расписании «Формулы кино» и «Синема-парка», а также принадлежащего Мамуту кинотеатра «Пионер», премьера фильма действительно не значится, отмечает издание. Причина в конфликте Universal и сервиса Rambler Кассы, который также принадлежит Мамуту. Universal недовольна 10% комиссией, которую сервис с сентября стал брать за онлайн-продажу билетов. Ранее, за несколько дней до премьеры фильма «Сделано в Америке», Universal потребовала разделить пополам доходы от комиссии. Стороны не договорились, и киносети Мамута остались без боевика с Томом Крузом в главной роли. Названы победители второго конкурса на распределение президентских грантов в этом году на общую сумму почти в 4,5 миллиарда рублей. Среди них нет НКО иностранных агентов, но есть организации, которые были исключены из соответствующего реестра Минюста. Гранты получат более 2000 некоммерческих организаций. В частности, организация «Русские мотоциклисты», одним из учредителей которой является лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов. Грант в 2 миллиона 400 тысяч рублей вновь выделен на проект «Славянский мир» — серию мотоциклетных и автомобильных маршей. При этом две заявки на гранты, поданные непосредственно «Ночными волками», отбор не прошли, пишут «Ведомости». Ранее в августе по итогам первого этапа распределения президентских грантов стало известно, что «Ночные волки» впервые за 5 лет остались без гранта. Их заявка на 9,5 миллионов рублей на проведение новогодних елок была отклонена. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Задержанному во Франции члену Совета Федерации от Дагестана миллиардеру Сулейману Керимову предъявлены обвинения в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор французского города Ницца Жан-Мишель Претер. В отношении Керимова проводится расследование. Все обвинения в свой адрес он отвергает. В среду вечером суд принял решение отпустить Керимова из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. До конца следствия ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы и общаться с людьми, список которых составлен французскими органами юстиции. Кроме того, Керимов должен сдать российский паспорт и каждую неделю приходить в полицию до завершения расследования. Насколько этот арест и все события вокруг Керимова связаны с высшим руководством Российской Федерации, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева обсуждает с Сергеем Ежовым, обозревателем отдела расследований еженедельника «Собеседник», а также Иваном Стариковым и Сергеем Пугачевым, бывшими членами Совета Федерации.
На самом деле, никакому сенатору российскому не разрешено иметь никакой недвижимости во Франции. А почему случился арест? Потому что, по мнению французских властей, сенатор Российской Федерации Керимов не заплатил налоги на ту собственность, которую он приобрел. Казалось бы, какая может быть собственность для российского сенатора за рубежом? Сергей, ну вот какая может быть собственность? Вас не потрясло это событие, что как это российский сенатор покупает какую-то недвижимость во Франции? А ведь нельзя.
Ну, если говорить с точки зрения закона, то, безусловно, владение зарубежной недвижимостью не является нарушением. И некоторые даже госслужащие там, и депутаты указывают в своем владении, там, например, квартира в Болгарии или еще где-то. Это и есть. Другое дело, что запрещены финансовые операции, и возникает вопрос, как можно владеть недвижимостью.
Не приобретая ее. Запрещено приобретение финансовой операции, осуществляемой за рубежом.
Финансовая операция через открывать вклады, счета, и как можно, например, оплачивать там коммунальные услуги, не открыв счет там в каком-то банке. Но это зависит от разных стран. Здесь есть некоторые загвоздки. И вообще запретить семьям парламентариев владеть какой-либо зарубежной недвижимостью. Иногда депутаты Госдумы предлагают, в частности, небезызвестный Рашкин, но его законопроекты все отклоняются. Вот. Если говорить о этическом моменте, то, безусловно, он есть в состоянии такой холодной там войны с Евросоюзом, там, в частности. Человек покупает недвижимость очень большими темпами, продает, покупает и, собственно, живет там. Мы знаем, что сегодня было заседание Совета Федерации, и Керимов, наверное, не планировал на нем присутствовать, раз вылетел в Ниццу. Может быть, он не хотел голосовать за закон об СМИ иностранных агентах, я не знаю.
Может быть. Иван, вот все-таки что? Давайте мы разберемся с юридической и с моральной стороной дела. Он не хочет, он не признает, что эта недвижимость куплена на его имя, и он считает, что он говорит, он, собственно говоря, это его, передает его слова, его позицию, что я сенатор, у меня нет ничего за рубежом. Все мои активы в трастах, управляются трастами. Недвижимость – это тоже, собственно говоря, ведь эти виллы куплены на человека с конкретной фамилией, который, по-моему, управляет какой-то швейцарский фонд, который тоже является управляющим его активов. И он говорит, при чем здесь я? И в самом деле, насколько действительно российский сенатор, что он может позволить себе за рубежом? Чего он не может позволить себе за рубежом? Как обстоят дела?
Ну, я начну историю, если мы с вами вспомним, то несколько лет назад президент России Владимир Путин объявил о том, что необходима национализация элит. И призывал, соответственно, чиновников, сенаторов, депутатов Госдумы перевести свои активы на историческую родину, на Российскую Федерацию. Иначе будет плохо. Но, в общем, эти предсказания президента, к большому сожалению, для значительного круга очень богатых людей стали сбываться. Теперь относительно этической стороны вопроса. Ну, вместе с Сулейманом Абусаидовичем, я уж назову его по имени-отчеству, как сенатора.
Хорошо.
Арестованы еще 4 человека. В том числе те самые люди, которые управляли этой самой виллой. Как мне кажется, там формальным поводом стало, что было оплачено 580 тысяч евро за ремонт одного из помещений на этой вилле. Эти деньги были заплачены господином Керимовым.
И еще один повод, что ее реальная стоимость составляет гораздо больше, чем та, за которую было уплачено по документам. По документам там 35 миллионов, а реально там на 60 миллионов больше евро, конечно, да, не рублей.
Вопрос такой, что Франция страна с достаточно социальной политикой, насколько мы понимаем, поэтому вопрос неуплаты подоходного налога, там, если более 5% не уплатил бизнесмен или кто-то другой, то, соответственно, наступает жестокая уголовная ответственность. Сигнал всему правящему классу России достаточно отчетливый, французская Фемида правосудия, в общем, послала.
Мы сейчас спросим Сергея Пугачева о том, согласен ли он с концепцией, выдвинутой сегодня российским политиком Дмитрием Гудковым, о том, что это все-таки, скорее всего, удар по окружению Владимира Путина, не по ближайшему. Он не является ближайшим кругом Владимира Путина, но все-таки окружению.
Я сразу вам отвечу, чтобы время не тратить. Я абсолютно не согласен. То есть просто есть такая проблема, что в России давно забыли о том, что такое независимое правосудие, что вообще такое юстиция. Да? И проблема это самая главная российская проблема. То есть все привыкли, что приговор выносит президент Путин непосредственно в Кремле, а дальше его там судьи уже транслируют в залах суда. По шумным, по политическим, не по политическим, по экономическим делам и так далее, и так далее. По юг, начиная там с ЮКОСа и так далее. Значит, и проблема заключается в следующем. Вот я вам скажу, я специально посмотрел, я живу с 94 года во Франции, кстати, когда закон вступил в силу о том, что нельзя иметь там собственность и так далее, у меня даже было французское гражданство в это время, тем не менее, я, ну, просто за это, что называется, по закону ничего не следует, по российскому закону. Поэтому я оставался сенатором и имел французское гражданство, имел, естественно, собственность, которую декларировал, более того, декларировал прямо в Совете Федерации, и ничего такого страшного не происходило. Более того, я очень хорошо знаком вот с французским правосудием, потому что у меня вот сейчас, в данный момент, существует кейс против руководства АСВ, которые там, ну, собственно, у них стоят тяжелые статьи, это покушение человека, вымогательство там 350 миллионов долларов, то есть это до 20 лет тюрьмы. И поэтому я прекрасно понимаю, как это все работает. Вот работает это очень просто. Да? То есть есть следственный судья. Следственный судья расследует какое бы то ни было дело. Я не буду вникать, я не, абсолютно не знаю, что это за дело. Ну, там я могу только по газетным заголовкам французским посмотреть. Но об этом никто не может знать, потому что тайна следствия во Франции – это не тайна следствия в России, где следователь может интервью давать по этому поводу. То есть об этом вы и я узнаем только в момент открытого суда. Значит, следующий этап, чисто формальный, юридический, это, собственно, когда судья, он, если дословно перенести, он называется судья свободы и заключения. То есть, естественно, никакой политики в этом нет, никакого удара там по Путину, по России, абсолютно ничего близкого. Я 1000% убежден, что никто, я не говорю там про президента Франции, просто не министр юстиции, никто, это просто, я знаю, судья, который, следственный судья, то есть это такое, ну скажем, небольшого городка, да, где там 200 тысяч населения, принял это решение. Поэтому вот просто Россия, она привыкла жить по своим законам, и она пытается каким-то образом. Вот я для примера выписал, что за последнее время происходило, да, вот обратите внимание. Да, если коротко, это очень важно, да, Франция судила президента Панамы Нарегу 2 раза. 99-й год, 2010-й, 10 лет тюрьмы. Премьер-министр Франции Фийон сегодня находится под следствием за то, что его семья числилась его советниками. Бывший президент Саркози, следствие закончено, передано в суд. Сейчас будет судебное. Гайдамак, ну, из российских бизнесменов. Березовский, дело, об котором постоянно докладывала прокуратура, что они там договорились с французской полицией и прокуратурой, никакого отношения к этому не имело. Была простая история. Покупка дома и часть денег Березовский заплатил, скажем так, на офшорную компанию. Вот и все.
Сейчас заявление МИДа. Вот, Иван, вот все-таки вот мне хочется узнать ваше мнение. Ведь все это выглядит такой большой, серьезный защитой со стороны российского государства, согласитесь?
Ну, безусловно, и пошли заявления. Но я согласен с Сергеем Викторовичем относительно того, что независимость судебной системы, правосудия во Франции ни у кого не вызывает сомнений.
Конечно.
Поэтому в этом смысле, если невиновность будет доказана в открытом состязательном судебном процессе, то, соответственно, все обвинения с Керимова будут сняты. Но что здесь, в общем, достаточно показательно? Во-первых, это первый арест российского сенатора. Сенатор или член Совета Федерации по федеральному закону о статусе члена Федерального собрания приравнен к федеральному министру. Поэтому мы сегодня должны констатировать, что впервые на территории Европейского Союза арестован федеральный министр России. Человек, который, как бы мы ни говорили, входит в число политической элиты страны. Поэтому мы можем без конца, как мантру повторять, о независимости правосудия, это действительно так. Но мы с вами должны понимать, что очень большое количество людей понимает, что их жизненная стратегия в значительной степени сломана. Они зарабатывали большие или воровали деньги здесь, перевозили их на Запад. И большинство из них не планировало окончание своего века на этой земле прожить здесь. А в нашей стране они называли себя патриотами, проклинали Запад. При этом в индивидуальном порядке давно евроинтегрированы своими жизненно важными интересами. Так вот, этот пример, он очень показательный, что жизненная стратегия этих людей сломана. И это, безусловно, будет иметь долгоиграющие и достаточно значимые последствия, в том числе в свете президентских выборов.
Арест Сулеймана Керимова в студии «Радио Свобода» обсуждали наш обозреватель Елена Рыковцева, обозреватель отдела расследований еженедельника «Собеседник» Сергей Ежов и бывшие члены Совета Федерации Иван Стариков и Сергей Пугачев. А тему продолжит наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Ждут ли окружение Путина неприятности на Западе? Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала Елена Поляковская.
Ждут ли окружение Владимира Путина неприятности на Западе?
Да, пускай опасается.
Судя по последним тенденциям, которые у нас пишут в СМИ, показывают, ну, наверное, какие-то экономические санкции, наверное, да. Насчет политических или каких-то юридических, я не знаю. Это уже на усмотрение тех прогосударств и соответствующих ведомств этих государств. В свете последних тенденций, которые показывают наши СМИ, меня уже это не удивляет.
А ничего страшного не произошло. Все нормально.
Все уложено, все схвачено, по-моему. Все обставлено. Я думаю, что нет.
Я каждый день смотрю передачи и делаю вывод, что нам бояться их нечего. Надо бояться у себя, в России, взрывоопасную обстановку.
Я думаю, что санкции – это такая игра. Может быть, и будет, а может быть, и не будет. То есть это как им захочется, скорее всего. А так, мы уже к ним привыкли, если честно, к этим санкциям. Поэтому живем так, как живем.
Не знаю, мне кажется, все... Почему бояться? Если человек занимается бизнесом, о каком страхе может идти речь? Это бизнес? Это серьезно?
Ну, думаю, что в данный момент, да. Ну, поскольку политика, думаю, западных стран именно санкциями своими все заставляет, что бизнесмены о своем бизнесе, думаю, что вперед не пойдут. Они будут ограничивать все возможное, давить на Россию, чтобы в каким-то вопросам Россия уступила им. Но я думаю, что политика России все правильно.
У нас сейчас вообще со всех сторон опасность.
Но не так все глупы, чтобы что-то такое провоцировать. Они же тоже осознают, что хрень какая-то получится, короче.
Вы знаете, мне кажется, вот этот Керимов, вот этот Сечин, мне одни из одной шайки лейки. По-моему, все это одна команда. Поэтому Запад, мне кажется, я человек не прозападный, далеко не прозападный. Но поскольку если его задержали, значит, были на то причины. Но будут, наверное, и зеркальные какие-то ответы отсюда, скорее всего.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, ждут ли окружение Путина неприятности на Западе. Опрос провела Елена Поляковская. Продолжаем программу «Время свободы». Вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой направил депутатский запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и министру культуры Владимиру Мединскому с требованием проверить, не нарушает ли фильм украинского режиссера Евгения Титаренко «Война ради мира» статьи Уголовного кодекса Российской Федерации о публичных призывах к экстремизму и терроризму и разжигании ненависти либо вражды. Документальный фильм, рассказывающий о добровольческом медицинском батальоне «Госпитальеры», участвовавшем в войне на востоке Украины, планируется показать в Москве на открывающемся в декабре фестивале «Art Dog Fest». С Евгением Титаренко побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Насколько ожидаемым стало для вас происходящее вокруг планируемого показа фильма «Война ради мира» в Москве?
Ну, вы знаете, мы рассылали заявки на несколько фестивалей. Так получилось, что «Art Dog Fest», он проходит один из первых, ну, вот по списку фестивалей, на который мы рассылали. Но изначально я не ожидал, что мы даже пройдем на этот фестиваль. Но когда уже так получилось, в принципе, вот стоило нам только появиться на сайте «Art Dog Fest» во внеконкурсной программе, как через два часа была развернута масштабная информкампания против нас, против нашего фильма. Ну, насколько это было ожидаемо? Гипотетически, конечно, ожидаемо, потому что если ты воспринимаешь всю информацию только с телевизора, то, конечно, какое-то альтернативное мнение воспринимается в штыки. Но в моем случае я не использовал голос за кадром, как делают большинство телеканалов при создании своих сюжетов. То есть у меня голос за кадром не говорит, куда посмотреть, на что обратить внимание, а главное, что подумать. То есть зритель не тупой. Зритель сам все понимает, смотря этот фильм, и делает для себя свои выводы. То есть, ну, в принципе, я ожидал такого, но... Конечно, вот вчера я посмотрел на себя в ОРТ, в прайм-тайм. Ну, наверное, надо сказать спасибо ОРТ за такую рекламу, 45 минут, сзади кусочки моего трейлера, там такая красивая папка открывается, мое дело, кто я, чем я занимался, моя фотография. Ну, вообще очень здорово они подошли. Вот, только минус, что они порезали трейлер. Они порезали трейлер и показали его как, вот, смотрите, это трейлер. Ну, как бы он немножко не такой, но полный трейлер можно посмотреть на страничке в Фейсбуке, War for Peace или в Ютубе.
Какова ситуация на сегодня? Сегодняшний день, по вашим ощущениям, будет ли все-таки в итоге этот фильм показан?
Вы знаете, я не знаю, не могу отвечать на данные вопросы, потому что все-таки я нахожусь в Украине, а все действия происходят на территории Российской Федерации, поэтому ну, мне сложно прогнозировать, как это будет и что это будет. Но, по крайней мере, из того, что я вижу, что большинство информационных порталов, включая ну, довольно серьезные информпорталы, всеми средствами пытаются этому помешать. И, конечно, фильм, во-первых, никто не смотрел. Вот фильм никто не смотрел, кроме отборной комиссии с фестиваля. Но при этом, это знаете как, Солженицына я не читал, но осуждаю. Вот так и тут происходит. Никто не знает, что в фильме. Есть только трейлер, но все очень сильно осуждают уже этот фильм. То есть, ну, для меня это странно, как можно осуждать то, что-то не знаю, что что-то не видел. Но, как бы, это мое субъективное мнение.
Пришлось ли что-то вырезать из фильма для показа на Art Dog Fest?
Нет, мы отправили весь фильм, то есть он идет 93 минуты. И, ну, вот на данном этапе мы ничего не вырезали. То есть, мы одинаковый фильм отправили на все фестивали.
Рассматривался ли вами вариант личного приезда на фестиваль Art Dog Fest в Москву?
Конечно, да. Ну почему он до сих пор рассматривается? Как бы я не вижу в этом ничего супер ужасного.
Я понимаю, что это может быть наивно делать, но если отвечать на претензии Петра Толстого, в частности, к вашему фильму, на претензии других российских пропагандистских СМИ.
Ну, вы знаете, для меня большая загадка, как Толстой может говорить о чем он не знает, что он не видел. При этом он ссылается на каких-то третьих лиц, что я сам не видел, но мне сказали те, кто видел. Нет, ему никто не мог сказать, потому что никто не видел из его окружения этот фильм. Они могут только додумывать, могут себе придумывать. И, ну, я не знаю, на самом деле это как говорить, что Парижа не существует, потому что я его не видел. Или там все плохо, хоть я там не был. Ну, это просто абсурд. И мне кажется, ну, это просто чтобы поговорить происходит. Просто чтобы осудить лишний раз. Но, как я уже сказал, у меня нет закадрового голоса. У меня нету каких-то ну, личных, что ли, авторских туда, знаете, ремарк, которые направляли бы зрителя, что-то объясняли. У меня лайв. То есть вот что я видел, что происходило, это же не художественное кино. В художественном кино ты можешь выставить свет, направить актеров, там, а в документальном ты запускаешь камеру, и через 5-7 минут ты вообще забываешь, что она снимает. То есть тут совершенно другой подход, и реально получается совершенно другая история. Ну, то есть по причине того, что это документальный продукт, это документальное кино. И я, честно говоря, не знаю, как можно... Ну, может, Пан Толстой знает, как можно из документального фильма без закадрового голоса и без каких-то, собственно, направлений героизировать там кого-то.
Петр Толстой также говорит о том, что этот фильм является провокацией, и вот здесь, мне кажется, с ним можно в чем-то согласиться. В 2017 году показывать в Москве картину, снятую человеком, который сам входил в один из батальонов правого сектора, насколько я понимаю, действительно это может спровоцировать людей на какие-то непредсказуемые действия. Да что там говорить, даже если невинная историческая мелодрама про любовницу царя в России вызвала бурю, которая продолжалась много месяцев.
Мой фильм про медицинский батальон, про медиков, про людей, которые пошли добровольно спасать человеческие жизни. Мы спасали как добровольцев, так и мирное население, так и военнослужащих. То есть нам не было разницы, кому помогать. Вот, потому что человек, в первую очередь, человек. И моя история как раз про добровольцев-медиков.
Расскажите, если можно, тогда подробнее, как вы вообще попали в Донецкую область, и как в процессе съемок, насколько я понимаю, стали не только режиссером, но и непосредственным участником событий.
Все началось с того, что в Крыму у меня была кинокомпания, была киношкола. Я видел свою жизнь в творчестве, в создании, собственно, кино, своего кино. Но на следующий день после аннексии я покинул Крым. Я видел, как все происходит. И, честно говоря, мало кто, наверное, понимал тогда, что в действительности происходит в Крыму и на востоке Украины. Как и я. Я тоже не мог ответить на все вопросы, потому что, что я видел? Я видел интернет, я видел телевизор, и на этом мои познания заканчивались. Но я не могу себе позволить делать выводы над тем, чего я не знаю. Поэтому, чтобы для себя понять, я поехал на восток Украины в качестве документалиста, журналиста. План был поехать на несколько недель, посмотреть, что это, снять это, может, с этого что-то бы получилось, как на тот момент я думал. Но, знаете, стоило мне туда приехать и увидеть реальную картину того, что происходит. И, я не смог просто быть безучастным. Я попал на эвакуацию с Донецкого аэропорта. Мы забирали раненых. Как-то вот в тот день я принял для себя решение, что я хочу быть добровольцем, медиком. Хотя до этого меня ничего не связывало с медициной. Максимум, что бабушка-терапевт. Вот. И на этом все. Но тут я принял для себя решение, потому что очень многие в Украине не смогли быть безучастными. И каждый помогал, кто чем может. Начиная от бабушек, которые вязали носки, от детей, которые вязали маскосетки, до бизнесменов, которые покупали все необходимые вещи. То есть в Украине у нас произошло так, что никто не смог быть безучастным, и каждый помогал, чем может.
У вас была мысль стать не госпитальером, а взять действительно в руки оружие?
Нет, вы знаете, во-первых, медики не имеют права носить оружие. Во-вторых, я никогда ни в кого не стрелял. Это, моя принципиальная позиция была. Есть какие-то вещи, которые либо твое, либо не твое. Изначально я уже, когда ехал, понимал, что стрелять в людей я не могу, но хочу чем-то помочь. И я выбрал помощь, это как раз медицина.
Толстой говорит, что этот фильм представляет Россию страной-агрессором, а не гарантом выполнения Минских соглашений. А бойцы АТО на юго-востоке Украины показаны там героями и благодетелями. Это правда так или нет?
Смотрите, я снимал то, что я видел. Я снимал в Песках, снимал на шахте Бутовки, снимал там, еще в разных местах снимал. И я снимал то, что я видел. Медицинские эвакуации, я видел местных, которые умирают, я видел солдат, которые просят помощи. Но то, о чем вы говорите, для этого надо посмотреть фильм. Я только снимал и показывал, еще раз говорю, то, что я видел, то, что было передо мной. И вообще, более того, в РТ в студии говорили, что я есть военнослужащий. Это совершенно неправда. Я считаю, что нужно проверять информацию вообще перед тем, как что-либо заявлять. Тем более на телеканалах. А я никогда не был военнослужащим, не служил в армии. И к армии не имею вообще никакого отношения.
Если говорить не о фильме, а о вашем личном мнении, является ли Россия страной-агрессором?
Я считаю, что Россия воюет на территории Украины. Представьте себе шахтеров, представьте себе каких-то людей, которые на той стороне пошли защищать свои дома. И представьте себе регулярную украинскую армию. Вот чисто гипотетически. И война уже идет сколько? Четвертый год идет. Если бы там были только шахтеры, они бы просто уже закончились. История же с чего началась? Если мы заглянем в историю, в 2003 год, все началось, на мой взгляд, со спора за остров Тузла. Когда Российская Федерация уже начала строить мост на остров Тузлу, на украинскую территорию. И остановилась за 100 метров до украинской границы. На мой взгляд, все началось уже тогда, в 2003 году. И то есть, если посмотреть на Керченский мост, который сейчас строится, по какой магистрали он строится? Именно по той, которую начали строить в 2003 году. Вот, через украинскую территорию, через украинский остров Тузлу. На мой взгляд, все началось еще тогда. Кто-то может сказать, нет, это не так. Телевизор может сказать, что все совсем наоборот. Но по факту уже тогда был заложен фундамент этого моста, и уже тогда, я так понимаю, был план по аннексии Крыма и тому подобным вещам, и всему, что мы видим сейчас. То есть, вы знаете, можно по-разному называть одни и те же вещи, можно лукавить перед собой, можно запускать какое-то двоемыслие, можно оправдывать какие-то вещи, проявлять малодушие, но факты всегда остаются фактом, то есть мы маем еще маем, понимаете?
Сколько всего времени вы пробыли в Донецкой области? Вы оттуда выезжали, возвращались, или это был какой-то непрерывный процесс?
Я пробыл там 14-15 год, выезжал на Новый год к семье.
Что было самым страшным из того, что вы увидели и смогли снять?
Ну, вы знаете, выбирая между тем, помочь или снять, но я всегда выбирал помочь. Это очень сложная такая психологическая сторона. Я видел как бы документалистов, которые могли стоять рядом и снимать, там, красиво выставлять фокус. Но я так не могу, потому что, ну, в первую очередь, я считаю, что ни одни кадры не стоят человеческой жизни. Реально счет идет на доли секунды, и ты вот такой для себя принимаешь решение, идти дальше или остановиться, что делать сейчас. И от каждого вот этого, от каждого решения зависит, ну, будешь ты вечером пить чай или нет. Ну, вот как-то так. Самое страшное, да не знаю, мне кажется, там все страшно. Представьте себе людей, которые всю жизнь отстраивали дома, готовили свой уют, создавали свой очаг. И как бы никто же не был готов к войне. Никто, ну, и в мыслях ни у кого не было. Но в 12-13 году кто мог подумать о таком? А война пришла в их дом. Ну, вообще так, ну, как кошмарно. Я понимаю вообще, вы знаете, очень легко осуждать или наоборот поощрять, находясь дома, за компьютером, смотря телевизор. Вот реально такое огромное количество профессионалов и специалистов широкого профиля, которые, ну, дальше телевизора не заглядывают. Это ли есть объективность? Это ли есть правда? Правда не всегда легкая, и она не всегда удобная. Ну, я так считаю.
Можно ли назвать ваш фильм антивоенным?
Безусловно, я против войны.
Есть ли в вашем фильме какой-то, может быть, главный герой, человек, который постоянно появляется в кадре, вокруг которого каким-то образом выстроен сюжет?
Наверное, главный герой там я, потому что, ну, постоянно я нахожусь за камерой, и я снимаю, ну, что-то я спрашиваю у людей, там, задаю какие-то вопросы. А так, ну, есть несколько человек, через которых проходит сюжет, несколько участников. То есть кто-то может появиться на экране, там, 20 секунд побыть, кто-то может побыть, там, несколько минут. Но если вот говорить о главном герое, наверное, через кого идет вся история, это я. Вся история идет через меня, потому что все-таки я все это снимаю, я нахожусь постоянно рядом.
Я вас спросил о самом страшном моменте. А были ли, есть ли в фильме какие-то моменты, запечатленные вами, когда вы и те, кто был рядом с вами, испытывали, ну, самое настоящее счастье? Вот как участник событий или как режиссер?
Ну, я не буду спойлерить. Да, у нас был такой момент, когда мы просто чудом выжили. Это есть в фильме. И, ну, действительно, когда ты понимаешь, что вот все могло пойти совершенно иначе, и ты мог остаться там, грубо говоря, без ног, это в лучшем случае, то это реально большое счастье, когда ты понимаешь, что всем повезло. Но я знаю, что, знаете, есть такая штука, фарт не бесконечен. То есть я побыл там год, и я для себя понял, что все. Дальше, ну, я не знал уже, что будет дальше. То есть если этот год я мог как-то прогнозировать для себя что-то, потом, ну, интуиция, знаете, какая-то. Когда ты долго там находишься, у тебя начинает работать интуиция, и ты понимаешь, что так, сюда идти не надо, а сюда, может, стоит пойти. Ну, вот так вот я принял для себя в 15-м году решение, что я все, что я еду на большую землю, большой мир, и война для меня, лично для меня, закончена.
Как сложились судьбы людей, которых вы показываете в своем фильме?
По-разному.
Вы потеряли кого-то из тех, с кем познакомились там?
Вы знаете, вот у меня есть такая сцена, я еду в скорой, мы эвакуируем журналиста. Журналист этот Игорь Николаев, это журналист газеты «Сегодня». И происходит эвакуация, я с ним еду в одной машине, у него внутреннее кровотечение, множественное осколочное, и мы с ним разговариваем. То есть, первый раз ли ты сюда приехал, первый раз ли ты на войне? Ну, вот, а он рассказывает, что он был в Ливии, в Сирии, в Грузии. Он называет там 5-6, собственно, горячих точек, где он находился. И мы с ним приходим к мнению, что фарт не бесконечен. И, ну, наверное, тогда я для себя понял, что, знаете, если ты снимаешь, вроде все-таки психологически ты находишься за камерой. И, ну, может, поэтому она немножко проще. Но тогда я для себя принял решение, что фарт действительно не бесконечный. Нужно себя беречь. Мы его довезли, но он уже скончался в госпитале. Понимаете, ну, это вот такие истории. Здесь есть какая-то антироссийская пропаганда в этой сцене? Вот я вам рассказал сцену. Или, может быть, здесь восхваляются какие-то ужасные люди или еще что? Ну, это просто сцена. Это история человека, который погиб, который просто фотограф, который просто поехал пофотографировать, понимаете? И вот так сложилась его судьба. И в этом фильме много судеб людей, которых, ну, которых война изменила. Я не знаю, почему настроено так российское государство против этого фильма, с учетом, что его никто не видел. Но, по крайней мере, знаете, в нем все честно и остается так, как есть, так, как оно было.
Если вы все-таки приедете лично в Россию на показ этого фильма, если его, в свою очередь, все-таки покажут, то что вы скажете зрителям после сеанса?
Будьте честными перед собой, перед людьми. Берегите свою репутацию. Репутация — это самое главное, что у вас есть. То, что мы зарабатываем на протяжении всей жизни с своими делами. Самое главное – это честность и человеческая жизнь.
С украинским режиссером Евгением Титаренко беседовал мой коллега Марк Крутов. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 23 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.